Бородатого времени суток, дорогие друзья, как я вам и обещал, в нашей научной рубрике продолжается череда гостей, которые будут разбавлять мои унылые и не очень монологи в ближайшие, надеюсь, еще несколько выпусков. Сегодня у нас такой специальный выпуск, посвященный нейронным сетям и искусственному интеллекту. И чтобы в этом получше разобраться, ко мне в гости пришел мой товарищ по Твиттеру. Как ни... Наверное, лет 5 назад это звучало бы странно, но тем не менее. Тарас Недуев, привет.
Привет, Антон.
Давай пару слов о себе расскажи. Как ты вообще, кто ты, что ты делаешь и откуда ты так много знаешь про искусственный интеллект?
Ну, на самом деле, работаю я на данный момент Android-разработчиком, и искусственного интеллекта касаюсь только косвенно. Но вот год назад я закончил магистратуру по направлению искусственного интеллекта.
А где ты ее закончил?
В Полтавском техническом университете.
В общем, то есть, как видите, у нас не просто какие-то знания, почерпнутые там из нескольких статей, а вот человек много лет исследовал данный вопрос. Так что я надеюсь, вам будет интересно и информативно, поскольку, ну, при том, что я... Мне довольно интересен этот вопрос. Изучить его достаточно подробно довольно сложно, поскольку, ну, тут очень много специфических вещей, которые просто так тоже с наскока не поймешь. Я пытался читать, но на каком-то моменте я просто понимал, что вот все, я дальше залез в дебри и уже ничего не понимаю. То есть какие-то базовые понятия, наверное, все-таки доступны. И сегодня мы постараемся, как, наверное, всегда нужно говорить о науке, поговорить просто о сложном. Вот. И начнем, наверное, с того, что же вообще такое искусственный интеллект, как его определять и какие свойства ему характерны, которые отличают его от других систем.
Ну, на самом деле, искусственный интеллект на данный момент — это совершенно различное понятие от того, как его представляют люди. Обычно люди привыкли его воспринимать как какое-то копирование разума человека. Но на деле это всего лишь аппаратная или софтверная реализация математической модели, которая стремится только имитировать интеллектуальную деятельность человека.
Угу. То есть, правильно я понимаю, что вот, опять же, это я почерпнул из своих таких некоторых исследовательских волн по интернету, что не стоит искусственный интеллект приравнивать к человеческому разуму в том смысле, что ну, мы привыкли, вот, и фильмы нас к этому подталкивают, и вообще и там различная фантастика, что робот, он во многом должен быть похож на человека. То есть мы стремимся к антропоморфности машины, начиная от терминаторов, которые выглядят как люди, которых там придумал Джеймс Кэмерон и прочие, кстати, ну, не только у Кэмерона антропоморфные роботы. То есть тут даже речь не о непосредственной форме машины, да, а о том, как она мыслит, поскольку способов мышления и вообще как бы вот множество разумов, человеческий разум лишь маленькое подмножество всех существующих разумов. И искусственный интеллект вполне может быть совершенно не похожим на то, как мыслит человек.
На самом деле, на сегодняшний день искусственный интеллект совершенно не так мыслит, как человек. Обычные люди его обычно путают, посмотря всякие фильмы. Но это лишь попытка копировать. То есть он в базу себе берет алгоритм работы человеческого мозга, но это лишь алгоритм. Ученые до сих пор не знают, как работает человеческий мозг, как нейроны передают информацию. Они лишь попытались скопировать это.
Ну, скопировать ту модель, которую мы на данный момент имеем, то есть модель, которую мы сейчас разработали у человеческого мозга. То есть мы на самом деле его не до конца понимаем, но вот у нас есть какой-то estimate, и мы вот его пытаемся воспроизвести.
Вот, искусственный интеллект базируется на реализации математической модели нейронных сетей. И на данный момент ученые смогли определить только так, как базируются наши нейронные сети. Они состоят из системы связей, по которым нейроны передают сигналы. Также реализовано и в искусственном интеллекте, и в искусственных нейронных сетях построена просто система, в которой находится некоторое количество процессоров. Процессоры, получая сигналы, переходят по связям, заранее определенным алгоритмом, и передают между собой данные. Более детально на данный момент невозможно определить работу нейронных сетей и улучшить этот разум.
Ну, то есть нейронная сеть — это вот цепь узлов, которые связаны между собой и в которых предопределено каким-то образом, через какие пути нужно проходить информацию, и от этого будет зависеть исход. Правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. Потому искусственный интеллект не может отклониться от этих алгоритмов, он не может нарушить сеть, не может выйти за нее. Он может пройти только по заранее определенным путям.
Хорошо, тогда, ну, вот возвращаясь, наверное, еще к тому, что изначально пытался как бы сформировать, вот есть ли четкое определение, когда вот система является искусственным интеллектом, и когда вот мы говорим о том, что это все-таки нет, это не искусственный интеллект. То есть где находится вот эта самая граница, и какие свойства необходимо иметь системе, чтобы мы ее классифицировали как вот искусственный интеллект?
На самом деле существует только один фактор, по которому можно отнести любую систему к искусственному интеллекту. Это способность обучаться. Если система имеет данную способность, ее можно отнести к искусственному интеллекту. Но данная система не сможет никогда иметь самосознание. Она не сможет сама изменять свой принцип работы, не сможет отклоняться от предустановленных алгоритмов. Потому если система имеет какое-либо самосознание, это уже не искусственный интеллект, это уже реальный интеллект человека.
Ну, подожди, если мы сможем создать такую систему искусственно, это будет, по сути, искусственный интеллект. То есть просто сейчас у нас есть человеческий разум, который такими характеристиками обладает, но мы просто говорим о том, что на данный момент, вот, и исходя из тех данных, которые у нас есть сейчас, тех машин, которые мы можем сейчас построить, у них ограничено все это дело чисто технологически, да?
Да, она ограничена не только технологически, но и алгоритмически. На данный момент не существует алгоритма, который бы позволил ей измениться.
Угу. Окей, тогда я думаю, что есть смысл поговорить вообще о реальных представителях нейронных сетей, вообще искусственного интеллекта, если это можно так назвать. Ну, я думаю, это просто, опять же, я немножко вот боюсь плавать в терминологии, потому что, возможно, я называю искусственным интеллектом то, что не нужно называть искусственным интеллектом, потому что я так понимаю, что это, ну вот, частая проблема, которая, опять же, связана с тем, что мы очень часто видим такие понятия в фильмах и так далее, где на самом деле это не совсем корректно. Ну, то есть, еще раз, о чем я? То есть, какие вот на данный момент есть применения вот таких сетей, где мы их видим? Ну, наверное, явный пример, самый первый, который приходит в голову, это все-таки, наверное, Google, но я как-то подозреваю, что есть и куча других применений, и вот расскажи, что ты знаешь об этом.
А на самом деле, на сегодняшний день существует очень много уже разновидностей реализации, как искусственного интеллекта, так и нейронных сетей. И Google является, наверное, самым-самым популярным из них. Изначально у Гугла было только одно подразделение, занимающееся разработкой искусственного интеллекта и реализованное в проекте Google Cars. Оно подразумевало решение только одной простой задачи нейронной сети – это распознавание образов. То есть самоуправляемая машина, для того чтобы она действительно могла ехать без водителя, она должна была воспринимать картинку, которую она видит вокруг себя, и однозначно определять, это человек, либо же она видит перед собой дорогу, какой-либо знак, и что на этом знаке изображено. Это стало их первой реализацией нейронной сети, известной человечеству. Но также у них существуют и другие подразделения уже на сегодняшний день. Какие-то из них люди уже опробовали, уже понимают, что это такие сервисы, как Google Photos, который способен распознавать изображение на пользовательских фотографиях, не имея никаких данных о них. Также у них есть более неявные представительные сервисы. Это распознавание голоса. Вот если ранее распознавание голоса, когда мы говорили с телефоном или с компьютером, производился просто печатанием символа, вот мы, к примеру, произносим слово, и символы печатались, как они слышатся. То есть слышится буква А, оно печатает буква А. Но на данный момент Google и остальные гиганты, такие как Apple и Microsoft, отошли от обычной диктовки. Используют искусственный интеллект для распознавания речи. То есть они имеют большие данные текстов и сопоставленные речи к нему. Возможно, это кто-то специально надиктовывал, возможно, это было собрано в автоматическом режиме. Но на данный момент каждая речь распознается однозначно именно благодаря искусственному интеллекту в нем.
Подожди, я правильно понимаю, что все, о чем мы вот сейчас говорим, это, ну вот, например, у нас же есть в тех же смартфонах и так далее распознавание речи локальное. То, что локальное, оно работает как бы по старым каким-то алгоритмам. Или ему обязательно нужно отсылать на сервер, там обрабатывать. Просто я не совсем понимаю, вот когда у нас идет, грубо говоря, отключенный от интернета телефон, сможет ли он как-то использовать какие-то наработки? Вряд ли же они как-то у него локально будут храниться.
Ну, оно использует и в офлайн режиме наработки искусственного интеллекта. На самом деле, когда мы диктуем текст, ему не нужно каждый раз общаться с нейронной сетью и ихними серверами. Ему достаточно знать уже обученную выборку, как звучит это слово и как оно должно быть написано. Это уже как результат обучения нейронной сети.
Угу. А еще такой вопрос. Вот в том же поиске, ну, в смысле, в сервисе поиск у Гугла, насколько я знаю, все эти knowledge graphs и так далее, это тоже нейронная сеть, правильно?
Не совсем. В поиске используется немножко другой тип сети. Это семантические сети. Они хоть и относятся к искусственному интеллекту, но, на мой взгляд, они очень далеки от него. И семантические сети — это всего лишь перелинковка данных. То есть, введя какой-нибудь запрос, система ищет заранее уже связанные данные. То есть, по этому запросу есть такая-то категория статей, и она покажет их. В этой статье, вот как если в Гугле, например, написать «Барак Обама», оно покажет не только информацию про него, но и информацию связанных запросов. Кто его жена, когда он стал президентом. Это всего лишь набор связей между информацией.
То есть оно выдает тебе не только поиск, но и как бы ближайшее к нему, ну, скажем так, окрестности графа вокруг него.
Да.
Ага. Окей, а кроме как в Гугле, ну вот где мы можем реально видеть результат? То есть я понимаю, что их довольно много, но вот из таких вещей, которые, ну, как правило, мало подозреваются, да, что там используется нейронная сеть. Вот есть у тебя какой-нибудь пример такой?
Ну, на самом деле, это более примеры более отдаленные от пользования компьютером. Вот, например, в аэропортах также используется нейронная сеть. Этот пример нам еще рассказывал наш преподаватель в университете уже очень давно. Ранее для того, чтобы выявить наркотические средства в аэропортах, специально обучались собаки. Они бегали по аэропорту и на запах определяли, есть наркотическое средство или нет. И в процессе обучения собак их натренировали, чтобы они виляли просто хвостом. И поскольку аэропорты настолько огромные, что люди просто не могут находиться везде, следить за собаками, было внедрен вот небольшое применение искусственного интеллекта. В аэропортах установились камеры, заранее обученная сеть умела распознавать движение хвоста собаки. Как только она начинала махать хвостом, сеть знала, что здесь она нашла какое-то наркотическое средство.
Угу. То есть, в принципе, у сети не было никаких, да? То есть, вот, когда у тебя есть анализ каких-то данных с камеры, по сути, не было никаких, да, вот, данных о том, что вот, типа, собака, а сеть могла в любом месте увидеть собаку, и если она виляет хвостом, подать там какой-нибудь сигнал, да?
Да, в данном случае используется обычное распознавание образов. Такое примерно, как и в Google Photos, где на картинке распознавалась изображена собака или это самолет или лавочка. Так и в аэропортах распознается образ собаки, которая виляет хвостом. Но это очень простые применения нейронных сетей. Они способны реализовывать задачи не только распознавания образов, но и принятия решений и прогнозирования событий. Например, вот в зарубежных клиниках установлены аппараты поддержки жизнедеятельности с внедренной частью искусственного интеллекта. Они способны принимать решения. То есть во время обследования пациента они собирают полный спектр данных и на основании их делают вывод. Позвать врачей, использовать какое-то медикаментозное средство.
То есть эти выводы делаются на базе уже предварительно собранной информации. Насколько я знаю, вот и Apple с помощью своего Research Kit это делает, и у Google есть такой проект, когда они вот то, что где-то, наверное, год назад были новости о том, что Google хочет сделать, короче, взять кучу людей, собрать медицинские данные и таким образом, во-первых, понять, как нужно диагностировать различные болезни и их предотвращать на ранней стадии, возможно, даже до каких-то проявлений. И к тому же такое это уже, наверное, скорее больше для там, пиара и маркетинга, но они хотели создать такой усредненный образ абсолютно здорового человека. То есть, насколько я понимаю, вот этот вот сбор данных, он необходим в первую очередь для обучения нейронной сети, чтобы потом она могла делать какие-то выводы, выдавать предсказания последующих событий, основываясь на вот этом, на огромном массиве данных, которые ему изначально соберут, интерпретируют и скормят.
Да, на самом деле набор данных является ключевым в обучении сети. Чем больше данных можно будет скормить нейронной сети, тем более вероятностнее будет его предсказание. Меньше будет вероятность ошибки. И лет 6 назад, наверное, IBM суперкомпьютер, когда был так популярен, что пестрил в любых новостях, он как раз занимался медицинскими исследованиями. Он собирал данные и предполагаемо он должен был определять болезни по факторам. Ему не нужно было даже очень много факторов. Ему достаточно было исследования там, температуры, давления, крови, и он мог уже сделать предсказания. Даже в то время IBM анонсировала примерно 60% успешных выводов из своего суперкомпьютера.
Это мы говорим про Watson, да?
Да-да-да. Но вот почему-то с тех пор они отошли от медицинской области и очень расширили все применение своего искусственного интеллекта. На данный момент IBM суперкомпьютер Watson включает примерно с десяток сервисов, основанных на нейронной сети. Я на днях тестировал их все. У них, к слову, есть API. Каждый разработчик может их взять и использовать в своих проектах уже заранее обученную сеть. Это все находится в свободном доступе. И больше всего в нем меня заинтересовало озвучивание текста. Вот по сравнению с Гуглом, если запустить чтение книги в сервисе Google, то слышно, как голос монотонно будет читать текст.
Ну, Google Баба, мы все ее знаем, она так...
Да, там также используется искусственный интеллект, но он способен только распознать текст. Он недостаточно обучен для того, чтобы делать препинания, имитировать членораздельное чтение текста. А в то время как Эбен суперкомпьютер, я попытался писать несколько фраз, и каждый из них делалась пауза вместе с запятой, вместе смысловой паузы. Вот настолько был обучен сервис, что если бы не вибрирующий компьютерный голос, его уже невозможно было бы отличить от реального человека.
Вот это, кстати, забавно. А почему тогда Google не использует Watsona? То есть, почему не использует наработки? Или это достаточно сложно перенести, обученность одной нейронной сети в другую?
Это, наверное... Это невозможно. Каждая сеть будет обучаться по-разному. В зависимости от того, какие данные и в какой последовательности ей будут скармливать. Но помимо этого, скорее всего, у Гугла еще и свои какие-то внутренние причины. Ведь IBM суперкомпьютер им деньги платить точно не будет.
Ну, Google, мне кажется, мог взять и просто пойти и купить IBM.
Вполне возможно.
Сейчас, кстати, это с...
Очень трендово.
Да, с переходом в этот в алфавит. Я думаю, IBM вполне может когда-нибудь стать частью. Но это уже, да, это уже не совсем то. Я предлагаю тогда вернуться еще немножко к Google в очередной раз. Я думаю, мы не раз еще будем к нему возвращаться. Но вот поговорим про распознавание собственно, образов в сервисе Google Фото. И, ну, я думаю, многие видели все вот эти вот психоделические картинки. Вот, которые вроде как вы искармливаете сервису картинку, он на ней рисует какие-то там образы, глаза, собачек и прочие прелести. А почему так происходит? Вот, что, точнее, результатом чего являются такие картинки?
Ну, чтобы это понять, наверное, надо привести небольшой пример того, как обучается в этом случае сеть. Для обучения такой сети использовалось очень большое, просто громадное количество пользовательских фотографий. Но не стоит переживать, ни один человек, скорее всего, не видел них из-за изображений этих фотографий. При анализе этих фотографий нейронная сеть начинает создавать некоторый образ того, что она там видит. То есть берется 100 картинок с машиной. На каждой картинке машина расположена в разных местах, под разным углом. И нейронная...
Подожди. Такой вот сейчас просто, чтобы, мне кажется, для понимания важный момент. Для того, чтобы обучить нейронную сеть, нужно ли скармливать уже как бы интерпретированные картинки? Ну, то есть, грубо говоря, ты должен ей сказать, что вот есть 100 картинок, на каждой из них изображена машина. Или она может взять просто массив каких-то изображений и на них начать выделять какие-то там, то есть с помощью там кластеризации или еще чего-нибудь, на них выделять какие-то закономерности, образы и уже их потом складывать друг с другом, объединять в какие-то множества. То есть, и вопрос в следующем.
Нужен ли учитель при обучении? На самом деле, возможно обучение как с учителем, так и без него. Какой именно алгоритм использовали Google, известно только им. Но, скорее всего, все-таки это было обучение с учителем, но учитель принимал участие только в конечных этапах обучения. Скорее всего, ему скармливалось набор картинок с определенным изображением, в котором четко было известно, что на этих картинках есть машина. Искусственный интеллект, начиная анализировать это, начинал разграничивать. Вот, например, машина должна быть с четырьмя колесами. Если у объекта есть четыре колеса, значит, это, скорее всего, машина. Далее у машины должно быть зеркало. Если в объекте располагалось зеркало примерно такого же размера и с такими же параметрами, как и на остальных фотографиях, значит это зеркальце. И так создается модель объекта, который она должна распознать. То есть эта модель включает в себя некоторое количество подмоделей, частей этого изображения. После чего, когда искусственный интеллект Гугла уже был обучен не только машинам, а множеству образов, то есть там могут быть машины, люди, что он там еще распознает, облака. После этого учитель работники Гугла проверяют категории, к которым отнесло изображение, и дают им конкретные названия. То есть до участия учителя система не знает, что конкретно она нашла на фотографиях. Она понимает только, что есть какая-то зависимость между ними.
То есть смотри, вот как бы я боюсь немножко сказать глупость, но как я себе это представляю? Мы скармливаем ей набор данных, например, это изображение. По сути, дальше идет следующее. Дальше идет, грубо говоря, опять же, это, наверное, задано изначально какое-то пространство параметров. То есть, например, у нас есть там 100 параметров, и по каждому из них мы можем как-то оценить да, каждое из изображений. То есть, по сути, у нас есть 100-мерное пространство, в каждом из которых мы можем, точнее, по каждому из параметров мы можем присвоить какое-то, например, численное значение. И после этого идет какая-то кластеризация во всем этом пространстве, и уже потом, то есть, выдает при обучении, выдает сеть эти кластеры, а потом учитель уже эти кластеры как-то помечает какими-то лейблами, ну, то есть как-то называет их. Вот, например, это у нас машины, это у нас собачки.
Да, главным здесь было только обучить сеть, чтобы сеть смогла отнести к этим кластерам.
Ну, то есть вот соединение уже какого-то понятия с кластером?
Какие-то зависимости между фотографиями, это и есть кластер, это уже представление системы о изображении. Только зависимости.
Ну, я же говорю, то есть для этого ей, в принципе, учитель не нужен. Чтобы система могла кластеризовать, ей нужен только алгоритм изначальный, правильно?
Да, естественно. Она обучалась полностью в автоматическом режиме до конечного этапа.
Угу. А хорошо, тогда а вот непосредственно уже перейдем к вот этим самым изображениям психоделическим, которые мы вот недавно их был прям бум. Что это, ну, то есть, опять же, результатом чего это является?
Это как раз таки изображение тех категорий, как нейронная сеть представляет себе то или иное изображение. В этом буме картинок сеть обучалась на собаках, и потому она представляла все изображения в виде этой собаки. Вот у нее была всего лишь одна категория собак. Потому она пыталась везде нарисовать только то, что она знает. Она не могла выйти за рамки этого.
Ну, то есть, грубо говоря, ты ей, по сути, что происходило? Ты отдавал сети картинку, она говорила, так, надо найти здесь собак. И пыталась найти здесь собак, и каким-то образом вот их вот прорисовывала там. Там, кстати, по-моему, не только собаки были, там и глаза, и лица, ну, короче, разные были.
Ну, это зависит только от того, на каких изображениях обучена сеть. Если бы она имела более одной категории, она могла бы на одной картинке нарисовать что угодно, всех своих категорий нарисовать.
Ну, то есть, вот эти вот рисунки, это проявление того, где сеть пытается увидеть этот образ. То есть, по сути, это нужно для разработчика, который смотрит, насколько, грубо говоря, хорошо работает сеть. То есть, в идеале она должна нарисовать ровно то, что там на этом изображении нарисовано. То есть, если она рисует все идеально, то есть повторит эту картинку, то это значит, что она понимает каждый из элементов и однозначно его интерпретирует.
Да, но на сегодняшний день невозможно практически обучить на всех типах данных, на всех изображениях.
Ну понятно, я говорю вот о каком-то таком утопическом случае, то есть
пока
она пытается рисовать, это значит, что она, ну, есть какая-то погрешность. Она здесь пытается, например, увидеть собаку, да, то есть если ты, я не знаю.
Нет, скорее она не пытается увидеть собаку, она не может увидеть ничего, кроме собаки.
Ага, то есть даже так. Окей, давай тогда пойдем дальше. Вот куда стоит в дальнейшем развиваться вот искусственному интеллекту? Точнее, даже не куда, а вот ну, какие следующие шаги наши в развитии всех этих нейронных сетей, помимо банального наращивания вычислительной мощности за счет там, меньшего техпроцесса, большего количества подключенных модулей там, к суперкомпьютерам и так далее?
Скорее всего, точных данных никто из разработчиков подобных сетей не предоставит, но мне очень кажется, что у Гугла уже есть все данные для реализации по-настоящему искусственного интеллекта. поисковая система располагает всеми данными и о пользователях, о представлениях о нашем мире для того, чтобы сформировать. И тут как раз ограничением является только вычислительная мощность. Ведь при обучении нейронная сеть, вот эти искусственные нейроны, имитирующие нейроны в нашем мозге, на каждом этапе обучения они увеличивают хранимую память. Для полного обучения сеть должна пройти сотни и тысячи виртуальных эпох. И за каждую эпоху создается очень большое количество этих нейронов, каждый из которых будет нести данные. Машины просто на сегодняшний день не могут уместить столько данных для обучения.
Ну, то есть никаких особых, так скажем так, концептуальных изменений в плане алгоритма обучения и в плане того, что мы можем получать в результате, в ближайшее время не предвидится, так как у нас, получается, софт идет впереди железа. То есть нам нужно еще гораздо сильнее развить наше железо, чтобы оно воплотило весь тот потенциал, который на данный момент у нас есть в софте. Да?
Скорее всего, да. В софтверном вопросе только расширить алгоритмы. Их пока невозможно расширить даже в тестовом режиме. Невозможно попытаться даже обучить сеть так, чтобы она могла как-то отклоняться от алгоритмов, чтобы она могла самомодифицироваться, именно из-за того, что недостаточно мощностей для таких громадных объемов данных.
Угу. Ладно, давай тогда вот еще такой момент обсудим, наверное, который будет вообще интересно послушать, но вот мы очень часто видим различного рода искусственный интеллект в sci-fi. То есть в различной фантастике, фильмах и так далее. Насколько я знаю, называть то, что там называется искусственным интеллектом, не совсем правильно. Вот в чем основные различия, в чем, скажем так, вот на каких-нибудь ярких примерах, какие ошибки можно вот найти в фильмах, книгах и так далее, когда что-то называется искусственным интеллектом, на самом деле это им не является?
Ну, на самом деле, скорее, в таких фильмах как раз показывается искусственный интеллект в идеальных условиях. К примеру, в фильме «Я, робот» была система Вики. И она была способна настолько саморазвиваться, что она смогла изменить свои представления о правилах, о том, как живут люди, и нарушить три правила робототехники. Она обладала таким самосознанием, что предполагала, что она знает лучше, чем люди.
Ну что, в принципе, наверное, теоретически возможно. И опять же, если мы говорим о как бы вообще множестве интеллектов, ну вот я просто вернусь к этому, что вот у нас есть, допустим, у нас есть какое-то пространство интеллектов, да, множество, и биологический интеллект является только под множеством всего этого. Вполне возможно, что вот в понятии интеллект есть то дополнительное пространство, которое нам, в принципе, недоступно. И понятное дело, что сравнивать их между собой, наверное, не совсем правильно, но то, что мыслить оно может по-другому и делать выводы, возможно, лучше, чем человек, это, мне кажется, вполне реально. Ведь, по сути, все, что... не все, что делает интеллект, но вот один из основных параметров — это анализировать данные полученные, сопоставлять с внутренней моделью реальности и делать какой-то вывод. То есть, соответственно, вот если мы знаем о гравитации, мы знаем, что если мы отпустим там ручку, она упадет на пол. При этом у нас как бы есть внутренняя модель реальности, то есть те законы физики, которые мы для себя определили, и тот опыт, который есть у каждого человека, и он примерно понимает, что произойдет. То есть он может довольно точно предсказать выход, и, соответственно, этим же, по идее, должен заниматься искусственный интеллект.
Искусственный интеллект действительно занимается тем же самым, но по-другому. Но в фантастических фильмах его пытаются изобразить именно так, как и человеческий интеллект.
Ну, это то, что мы говорили. То есть стремление к антропоморфности, оно здесь очень сильное. Потому что, ну вот, человек привык так мыслить. Человек привык к тому, что если есть интеллект, то он похожий на него. Вот, но, наверное, вот основная ошибка — то, что машина может думать совершенно не похоже на то, как думает человек. Я бы, наверное, это назвал самым таким, не то что, наверное, неправильной какой-то, каким-то моментом, а скорее вот таким допущением, которое очень сильно может поменять вообще наше представление о искусственном интеллекте. Ведь, ну, давайте как бы еще помнить о том, что для любой истории, для любого фильма или для любой книги, в первую очередь, даже если она там, в ней фигурирует искусственный интеллект, то цель вообще всего, чтобы история развивалась интересно, чтобы читателю было или там зрителю интересно было следить. В реальности же все может быть гораздо скучнее, и вряд ли кто-то захочет там читать такую книгу или смотреть фильм, если мы будем рассказывать об искусственном интеллекте.
Ну, на самом деле, мне очень кажется, что когда-то все-таки искусственный интеллект из того вида, который мы имеем сегодня, очень скучного вида, когда-нибудь все-таки превратиться в тот, который мы видим в фантастике.
Ну, давай так, в фантастике очень часто все заканчивается плачевно.
Ну, не настолько. Я имею в виду в том, о схожести с реальным человеческим интеллектом. В том, как система может сама принимать решения, сама обучаться, как она имеет самосознание и может делать выводы, не основываясь на заранее заложенных алгоритмах.
Ну, то есть мы тогда, получается, плавно подошли к вот такому моменту, к проблемам, которые могут возникать с искусственным интеллектом. Ведь так или иначе, ну, вот та же фантастика, она, ну, не голословная, то есть проблемы существуют, возможно, они не такие, как нам кажется, скажем так, на первый взгляд, но тем не менее они есть, и вот давай тогда их обсудим тоже вкратце. Вот что может пойти не так?
На самом деле уже давно существуют целые университеты, которые борются именно с этой проблемой, с возможностью искусственного интеллекта выйти за рамки того, что ему задает человек. Стивен Хокинг также недавно высказывал свои опасения по поводу искусственного интеллекта.
Но там же недавно вообще Хокинг, Маск и куча людей там чуть ли не петицию подписали о том, что, ну, они там скорее говорили о том, что нельзя использовать машины автономные для военных целей, для убийства человека, но в целом и там и Маск недавно высказывался, что нужно быть очень осторожным, и Хокинг, и все, то есть проблема как бы, да, проблемы есть, и они не просто теоретические.
Ну, на данный момент они все-таки теоретические. Пока невозможно создать такой интеллект, они остаются в теории. Но также данные опасения не связаны с тем, что искусственный интеллект поработит мир, что мы ему подчинимся. Такие опасения более связаны с тем, что людям не придется больше никогда думать, никогда не придется действовать. Ведь искусственный интеллект будет способен заранее предугадывать наши желания, выполнять нашу работу, решать поставленные перед нами задачи.
Слушай, звучит как прям рай для прокрастинатора.
Возможно, но на сегодняшний день уже как минимум один институт существует в Великобритании, в который отошли целое подразделение из Оксфорда, и они очень плотно занимаются этим вопросом.
Ну, то есть понятно, то есть, по сути, получается, что если мы создадим достаточно умную машину, то человек будет, по сути, не нужен. Все функции человека смогут выполняться этой машиной. И в этом, как бы, основное, да, получается?
В основном ученые вот как раз по этому поводу и опасаются создания искусственного интеллекта. Пока что речь не идет о том, чтобы искусственный интеллект смог поработить мир. Это невозможно на данный момент.
Смотри, я вот когда готовился к этому подкасту, я прочитал про довольно интересный такой мысленный эксперимент. Я тебе его тоже скидывал, но вот я хочу тоже и слушателям рассказать. Если у нас есть такой воображаемый человек, который филателист, любит собирать марки, и он при этом разбирается в искусственном интеллекте. И он создает машину, которая будет собирать марки. Мы что для этого предполагаем? Что у этой машины есть, если не идеальная, то очень приближенная к идеальной модели реальности, что она умеет просчитывать исходы своих действий в том пространстве действий, которое она может совершать, и что она подключена к интернету. И, по сути, если он включает эту машину, то она может действовать не совсем так, как он думает. И это, вот, наверное, скорее пример того, как, что такое неантропоморфный интеллект. То есть, что как бы изначально подразумевалось, да, что машина возьмет, пойдет по интернету, будет рассылать какие-нибудь данные, будет анализировать исходы, которые она будет получать при том или ином действии, и в конце концов она там попадет на какой-нибудь сайт, где продают марки, где она сможет разместить заказ, и придут марки. То есть результат в данном случае является количество марок, которые машина может собрать. Но при этом, если, опять же, мы говорим о том, что у нее идеальная модель реальности, и это, скорее всего, вот этот тот bottleneck, который не позволит такому произойти. Но вот, еще раз, мы как бы допускаем, да, в какой-то момент машина должна, вот если она может анализировать вообще все, что происходит, то она должна понять, что, во-первых, что когда она со всех магазинов скупит марки, это не значит, что есть все марки, что может быть же их еще и больше. Поэтому она может взять и напечатать, то есть каким-то образом заставить те принтеры, которые, ну, маркопроизводящие предприятия, а такие наверняка есть, взять и просто производить все время марки и присылать ей. Тогда результат будет еще больше. В то же время она может потом понять, что, ну, это все еще не все. Можно вообще все принтеры хакнуть и заставить их печатать марки. И тогда марок будет еще больше. И в какой-то момент машина поймет, что... А что такое марки? Марки сделаны из там углерода, сделаны из водорода, еще чего-нибудь. Ну, то есть из дерева. И тут как бы вот люди тоже сделаны из того же самого. И их можно переработать в марки. И это будет тогда, наверное, максимальным исходом. То есть смысл в том, что то, что мы предполагаем... в плане исхода, не всегда сопоставляется с вот той моделью реальности. То есть, как бы, у нас есть понятия, ограничивающие нас в этом самом исходе. То есть, мы понимаем, что вот есть какой-то множество марок, и мы не перебираем вообще все возможные варианты, чтобы максимизировать выход. Машина же не всегда это понимает. То есть, не всегда то, что мы от нее хотим, и то, как мы это сформулируем для нее, окажется тем самым выходом, который мы ожидаем от нее увидеть. То есть, скорее всего, вот это вот тот самый вред для мира и так далее, он исходит именно из неправильного интерпретирования результата. То есть, вот в данном случае, на этом конкретном примере, мы говорим, нам нужно максимальное количество марок. Но мы правильнее было бы, наверное, там сформулировать, что нам нужно максимальное количество марок из существующих и так далее. И вот это важно понимать. То есть, если мы в какой-то момент дадим неправильное указание, его можно будет неправильно интерпретировать, и при этом тот выход, который мы... Ну, то есть, все будет соответствовать алгоритму, то машина может причинить, грубо говоря, вред, если она будет способна совершать какие-то действия. Вот как-то так.
На самом деле, пока я смотрел это видео, я подумал вот еще о чем. Если подобная машина даже не начнет заказывать производство марок, она не будет хакать компьютеры, чтобы производить. Она может нанести вред тем, что она создаст спрос на марки, раскупая их с аукционов.
Ну, это уже экономические, это такие уже косвенные параметры. Здесь же все-таки мы говорим То есть не совсем о частном примере, да, не совсем о марке, а вот несоответствие, ну, знаешь, как с этим, как с котом Шрёдингера. Кот Шрёдингер — это тоже такой мысленный эксперимент, который на реальных каком-то примере показывает, почему говорить там о квантовом мире, то есть почему они живут по разным законам. Примерно здесь то же самое, то есть мы берем какой-то мысленный эксперимент и на экстремальных каких-то понятиях показываем, что вообще не так и почему машина может мыслить не совсем так, как человек. И, собственно, еще одно, наверное, о чем стоит поговорить, то есть какая проблема может существовать, это саморазвитие машины. Если мы вдруг сможем создать машину, которая сможет создавать машины лучше, чем мы, то может произойти так называемый интеллектуальный взрыв. То есть, почему это так называется? Примерно суть получается похожа на цепную реакцию в ядерной бомбе. Если у нас мы создаем машину, которая сможет создать машину лучше, чем мы можем, а потом та машина сможет создать еще лучше машину, у нас получается как бы такая цепная реакция, которая может очень легко выйти из-под контроля. Опять же, мы не знаем, как бы вот это вот, где находятся границы улучшения, потому что мы не знаем. Но если вот это вот пространство улучшения, оно достаточно большое, и там есть куда улучшаться, и мы сможем создать вот ту самую первый элемент цепочки, то тогда вот мы сейчас говорим, да, на том же, вернемся к тому же примеру про, да, машину собирателя марок. На данный момент мы ее построить не можем, поскольку мы не сможем ей отдать такую модель реальности, которую мы хотим, ну, то есть, которая предполагается для такой машины, и мы не сможем, наверное, ей обеспечить вычислительную мощность, чтобы она вот все вот эти свои предсказания, то есть она смотрела по всему, грубо говоря, спектру событий и для каждого из них составляла карту выводов. Ну, то есть, грубо говоря, вот у нее есть, для примера возьмем плоскость, у нее есть плоскость событий, и на ней она строит трехмерную карту количества марок. То есть мы предполагаем, что у нее вот эта плоскость фактически охватывает все события, и она может очень четко понять, вот для какого события у нас будет какой результат. То есть у нее вот эта карта очень подробная. Но нет никаких гарантий, что мы не сможем построить машину, которая сможет построить машину, которая сможет построить машину, которая сможет построить машину, которая сможет уже построить вот такую вот собирателя марок, ну, условного, естественно. То есть... Опять же, все это пока что теоретические какие-то моменты, но вот такой интеллектуальный взрыв может стать как бы реальной угрозой, поскольку, ну вот, да, наверное, классический пример того, а почему же мы ее, если мы начнем видеть, что что-то идет не так, почему мы не выдернем ее из розетки? Но если у нас есть модели реальности в машине, то в этой модели реальности входит понятие выдергивания из розетки. И она должна, соответственно, тоже просчитывать это все.
Да, скорее всего, обладая таким фантастическим самосознанием, у нее будут альтернативные источники питания, будут запасные ходы, она будет рассчитывать наперед. Но также мне кажется, что это все нереально, так как будет контролироваться. На каком-то уровне у нее не будет способов отойти от своей глобальной цели. То есть она сможет строить машину лучше себя, но более эти машины никак не смогут влиять на нашу жизнь. Например, машина, строящая робота-официанта. Она будет строить робота-официанта лучше предыдущей версии, но кроме того, как работать официантом, этот робот не сможет.
Но это, опять же, это все будет зависеть от того, насколько сможет улучшаться машина, то есть, и какие мы изначально параметры зададим, как они их будут потом интерпретированы. Понятное дело, ну, то есть, опять же, это наверняка не является проблемой там, какого-то ближайшего будущего или еще чего-то. То есть, но смысл в том, что теоретически вообще такая проблема имеет место быть, и она возможна. Если мы... потому что, еще раз, проблема в том, что мы не знаем, где находятся вот границы вот этого самосовершенствования для машины. Вот мы знаем, что мы можем построить, ну, грубо говоря, да, я там не очень хорошо играю в шашки, но при этом, если я хорошо знаю, да, алгоритмы, я могу построить машину, которая играет в шашки лучше, чем я. И, по сути, это будет вот... Я в данном случае выступаю самоулучшением. То есть я строю машину, которая будет выполнять эту задачу лучше, чем я. И не факт, что вот эта машина, которую я построю, она тоже может, если в ней будет достаточно, опять же, там, каких-то данных и так далее, она сможет понять, что можно сделать лучше, но для этого, например, нужно там какое-нибудь улучшение. Если это софтверное, то это вообще, наверное, не проблема, чтобы машина переписала там кусочек кода. Ну, то есть, смысл примерно в этом, что для, мы не знаем, где находится граница способности выполнения тех или иных задач.
Я очень надеюсь, что когда-то все-таки искусственный интеллект сможет развинуться до такой степени, чтобы у нее появилось самосознание, и мы могли все-таки увидеть, где у нее границы. Чтобы она не ограничивалась только заранее заложенным алгоритмом.
Ну, вот это да, это в идеале то, наверное, к чему стоит стремиться. Ну, я думаю, на этом мы можем потихоньку закругляться, потому что мы и так, наверное, довольно много информации вывалили, ее нужно как-то тоже еще тоже проанализировать, понять. Давай ответим на тут несколько вопросов, сейчас я их пока найду, которые нам задавали слушатели. Вот, например, значит, пользователь с ником Horex спрашивает, каким образом при решении TSP были получены коэффициенты весов в сети Хопфилда. Решение уравнения ограничения равно энергии или эвристика. Я не совсем понимаю, о чем речь, поэтому я, наверное,
я,
к тебе вопрос.
Я, к сожалению, понимаю, о чем речь, но я уже успел изучить этот вопрос. Ответ эвристика, но полный ответ на него слишком длинный и не будет понятный, наверное, даже человеку, который его задал. Это слишком глубокое изучение искусственного интеллекта для ответа.
Ну, понятно. В общем, главное, что мы имеем исход, а как мы его добились, уже не так и существенно. В общем, ладно, тогда давай на этом будем закругляться. Я хочу вас всех попросить, так сказать, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их Тарасу в его твиттере, также можете там на него подписаться. Мистер МР, нижнее подчеркивание, девелоп. Кстати, реально крутой ник, по нему сразу видно, что не просто так человек занимается Android-разработкой. Также, если вдруг какие-то будут вопросы по Android-разработке, тоже можете ему смело задавать. Спасибо тебе, что к нам пришел. Я думаю, мне кажется, было интересно и познавательно. Если вдруг будут задавать нам много вопросов, я думаю, мы сможем еще раз встретиться и развить данную тему.
Я буду только вполне рад.
Вот, вполне возможно. Так что вот на этом мы заканчиваем. Как традиционно, я привык прощаться, да пребудет с вами сила. И пока-пока.
Пока.